Глава 13. Как гномы не хотели, чтоб их провели. Тириан подумал, или вернее он должен был бы подумать, если бы у него было время обдумать все это, что они находятся внутри маленького соломенного хлева около 20 футов длиной и 6 футов шириной. В действительности они стояли на траве, над их головами простиралось глубокое синее небо, а воздух, приятно обвивавший их лица, был таким, какой бывает ранним утром. Недалеко от них росли купы деревьев с густой листвой, но из-под каждого листа выглядывал золотой, или бледно-желтый, или пурпурный, или ярко-красный плод, такой, какого вы никогда не могли бы увидеть в нашем мире. Плоды заставляли Тириана подумать, что это должно быть осень, но в воздухе было что-то такое, что говорило ему, что вокруг лето и никак не позже июня. Все они двинулись по направлению к деревьям. Каждый протянул руку, чтобы сорвать тот плод, который показался ему самым лучшим, а затем все помедлили секунду. Эти фрукты были так прекрасны, что каждый почувствовал: «Это не может быть для меня, уверен, что мы не должны срывать их». «Все в порядке», — сказал Питер. «Я знаю, о чем мы все думаем, но уверен, совершенно уверен, что мы не должны так думать. Я чувствую, что мы попали в страну, где все разрешено». «Так давайте», — сказал Юстас, и они все начали есть. На что эти плоды были похожи? К несчастью, никто не смог описать их вкуса. Я могу сказать только, что по сравнению с этими плодами самый свежий грейпфрут, который вы когда-либо ели, оказался бы вялым, самый сочный апельсин сухим, груша, тающая во рту твердой, как дерево, а самая сладкая земляника кислой. В этих плодах не было семян или косточек, а вокруг них не было ос. Если бы вы однажды отведали этих плодов, самые прекрасные вещи в мире показались бы вам невкусными, как лекарство. Я не могу описать эти плоды. Вы не поймете, на что они были похожи, пока сами не попадете в эту страну и не попробуете. Когда они насытились, Юстас сказал королю Питеру: «Ты не расскажешь нам, как вы сюда попали? Ты собирался сделать это, когда появился король Тириан?»
«Я немногое могу рассказать», — ответил Питер. «Эдмунд и я стояли на платформе, мы видели, как подходит ваш поезд. Я помню, подумал, что он слишком быстро идет на повороте. И еще я подумал, как смешно, что наши, возможно, в том же поезде, а Люси не знает об этом».
«Ваш народ, верховный король?» — спросил Тириан.
«Я имею в виду наших родителей, то есть родителей Эдмунда, Люси и моих».
«Почему они могли быть там?» – спросила Джилл. «Не хочешь ли ты сказать, что они знают о Нарнии?»
«О, нет. Они ничего не знают о Нарнии. Они ехали в Бристоль. Я слышал, что они собираются уехать утром. Эдмунд сказал, что они обязательно поедут этим поездом. Эдмунд был из тех людей, которые знают все о железных дорогах».
«И что же случилось потом?» – спросила Джилл.
«Ну, это нелегко описать, правда, Эдмунд?» – ответил верховный король.
«Не очень легко», — сказал Эдмунд. «Это не было похоже на то, как нас вытаскивало из нашего мира при помощи волшебства. Раздался ужасный рев, что-то ударило меня, но не ушибло. И я почувствовал, что это не так меня пугает, как, ну, возбуждает. Еще одна странная вещь. У меня тогда болело колено, ссадина, которую я получил во время игры в регби, и я заметил, что колено внезапно прошло. Я почувствовал себя очень легко, а затем мы очутились здесь».
«Нечто похожее произошло с нами в вагоне», — сказал лорд Диггори, стряхивая остатки плодов со своей золотой бороды. «Только я думаю, что главным образом я и ты, Полли, перестали чувствовать себя одеревеневшими стариками. Вам, молодым, не понять, но мы перестали чувствовать себя старыми».
«Молодым? Ну, конечно», — сказала Джилл. «Я не верю, что вы оба много старше, чем мы».
«Мы не возражаем», — сказала леди Полли.
«А что случилось с тех пор, как вы попали сюда?» – спросил Юстас.
«Ну, – сказал Питер, – долгое время, я действительно уверил, что это продолжалось долго, ничего не случалось. Затем дверь открылась».
«Дверь?» – удивился Тириан.
«Да», – сказал Питер.
«Дверь, через которую ты вошел или вышел. Разве ты забыл?»
«Но где она?»
«Посмотри», – сказал Питер.
Тириан взглянул и увидел самую странную вещь из всех, которые вы можете себе вообразить. В нескольких ярдах от них ясно видная
В солнечном свете стояла грубая деревянная дверь, а вокруг нее дверная рама. И ничего больше, ни стен, ни крыши. Тириан подошел к ней, сбитый с толку, и остальные последовали за ним, чтобы посмотреть, что он будет делать. Он обошел дверь кругом, но и с другой стороны она выглядела точно такой же. Он все так же находился солнечным утром на открытом воздухе. Дверь просто стояла, словно она росла здесь, как дерево.
«Ваше Величество», — сказал Тириан Верховному Королю, — «это поразительное чудо».
«Это та самая дверь, через которую ты вошел с калармийцем 5 минут назад», — сказал Питер, смеясь.
«Но разве я не вошел из леса в хлев? Похоже, эта дверь ведет из ниоткуда в никуда».
«Это так кажется, если ты обходишь вокруг нее», — сказал Питер. «Но приложи глаз к щели между двумя планками и посмотри через нее».
Тириан приложил глаз к отверстию. Сначала он не увидел ничего, кроме темноты, но затем его глаза привыкли, и он увидел перед собой слабый красноватый отблеск костра, а за ним звезды на черном небе. Затем он увидел темные фигуры, движущиеся или стоящие между ним и огнем. Он мог слышать, о чем говорят, и их голоса были похожи на калармийские. Так он понял, что смотрит через дверь хлева в темноту равнины фонарного столба, где он сражался в своей последней битве. Солдаты обсуждали, надо ли идти искать Тархана Ришту, но никто из них не хотел делать этого. Или стоит поджечь хлев. Он снова осмотрелся вокруг и с трудом поверил своим глазам. Над ним было голубое небо, во все стороны, сколько охватывал взгляд, расстилалась покрытая травой земля, и его новые друзья были вокруг него, и они смеялись.
«Похоже на то, — сказал Тириан, сам рассмеявшись, — что тот хлев, который виден изнутри, и тот хлев, который виден снаружи, — два совершенно различных места».
«Да, — сказал лорд Дигори, — его содержимое больше его оболочки».
«Да, — подхватила королева Люси, — в нашем мире тоже был однажды такой хлев, который содержал внутри нечто большее, чем весь наш мир».
Она впервые заговорила, и по трепету в ее голосе Тириан понял, почему. Она воспринимала все гораздо глубже, чем другие, она была слишком счастлива, чтобы говорить. Ему захотелось снова услышать ее голос, и поэтому он сказал:
«Будьте так любезны, сударыня, продолжайте, расскажите мне о ваших приключениях».
«После шока и шума, — сказала Люси, — мы обнаружили, что находимся здесь. Мы так же, как и вы, пришли в изумление от этой двери. Затем она открылась в первый раз, мы увидели темноту через дверной проем, и вошел огромный человек с обнаженным ятаганом. По его оружию мы поняли, что он калармиец. Он встал за дверью с поднятой на плечо саблей, готовый обрушить ее на того, кто войдет. Мы подошли к нему и заговорили с ним, но мы поняли, что он не видит и не слышит нас.
Он не глядел вверх на небо, на солнечный свет, не глядел на траву, и думаю, что он не мог видеть всего этого. Так мы ждали довольно долго. Затем мы услышали, как с другой стороны двери снова отпирают засов. Но солдат не готовился ударить саблей вошедшего. Он хотел сначала рассмотреть, кто вошел. Мы поняли, что ему было приказано рубить одних и пропускать других. Но в тот момент, когда дверь открылась, внезапно здесь, с той стороны двери, появилась Таш. Никто из нас не заметил, откуда она взялась. А через дверь прошел большой кот. Он лишь один раз взглянул на Таш и бросился бежать, как если бы спасал свою жизнь. И вовремя, ибо Таш бросилась за ним, и дверь, когда закрывалась, ударила ее по клюву. Солдат мог видеть Таш. Он повернулся с побледневшим лицом и низко склонился перед чудовищем, но в этот момент оно исчезло. И снова долгое время ничего не происходило. Наконец дверь открылась в третий раз, и вошел молодой калармиец. Он мне понравился. Часовой у двери был очень изумлен, когда увидел его, и я подумала, что он ожидал увидеть кого-то совершенно другого.
«Я теперь все понял», — сказал Юстас. У него была привычка прерывать рассказчика. Кот должен был войти первым, и часовой получил приказ не трогать его. Затем кот вышел бы и сказал, что он видел их ужасного Ташлана. Он бы мог изобразить, что испуган, чтобы испугать остальных зверей. Но Подлус не мог догадаться, что в хлеву настоящий Таш. Поэтому кот выскочил действительно напуганным. А потом Подлус послал бы кого-нибудь, от кого он хотел избавиться, и часовой должен был его убить.
«И, друг, — сказал Тириан мягко, — ты мешаешь даме продолжать рассказ».
«Часовой, — продолжала Люси, — был удивлен.
Это дало вошедшему время, чтобы приготовиться к обороне, и они сражались друг с другом, и он убил часового и выкинул его тело через дверь. Затем он медленно пошел вперед, туда, где мы были. Он видел и нас, и все остальное. Мы попытались заговорить с ним, но он был похож на человека в трансе и все время повторял: «Таш, Таш, где Таш? Я иду к Таш». Поэтому мы дали ему пройти, и он пошел прочь. Он мне понравился. А после этого... Люси переменилась в лице.
«После этого, — сказал Эдмунд, — кто-то кинул через дверь обезьяну, и Таш появилась снова. Моя сестра так мягкосердечна, что не может рассказать, как Таш нанесла один удар клювом, и с обезьяном было покончено». «По делам ему, — сказал Юстас. — Он не поладил и с Таш».
«Потом, — сказал Эдмунд, — сюда попала дюжина гномов, а потом Джилл и Юстас».
«Надеюсь, что Таш съела и гномов, — сказал Юстас, — маленькие свиньи».
«Нет, этого она не сделала, — ответила Люси. — Она не была так ужасна. Они еще здесь, ты можешь увидеть их отсюда. Я попыталась подружиться с ними, но это было бесполезно».
«Подружиться с ними? — вскричал Юстас. — Разве ты не знаешь, как эти гномы себя вели?»
«Остановись, Юстас, — сказала Люси. — Пойдем, ты посмотришь на них. Король Тириан, возможно, вы сможете что-нибудь сделать с ними».
«Я не могу сказать, что чувствую сегодня большую любовь к гномам, — отозвался Тириан. — Но по вашей просьбе, леди, я могу сделать и больше».
Люси повела их, и вскоре они уже могли видеть гномов.
Это было странное зрелище.
Они не прогуливались и не радовались, хотя связывающие их веревки исчезли, не лежали, отдыхая. Они сидели маленьким тесным кружком, лицом друг к другу. Они не глядели по сторонам и не замечали никого из людей, пока Люси и Тириан не подошли настолько близко, что могли коснуться их. Затем гномы разом подняли головы, как будто они ничего не видели, а только прислушивались и пытались по звукам угадать, что происходит.
«Осторожней!
— угрюмо сказал один из них. —
Соображайте, куда идете. Того и гляди, нам на голову наступите».
«Ну, конечно, — сказал Юстас возмущенно. — Мы не слепые, у нас есть глаза».
«У тебя должно быть ужасно хорошие глаза, если ты можешь здесь что-то разглядеть», —
сказал тот же самый гном, звали его Дигл.
«Здесь?» — спросил Эдмунд.
«Какой ты болван, здесь, разумеется», —
сказал Дигл.
«В этой черной, как смоль, пахучей маленькой дыре».
«Вы ослепли?» — спросил Тириан.
«А разве ты не ослеп в темноте?» —
отозвался Дигл.
«Но ведь здесь же не темно, глупые гномы!» — воскликнула Люси. «Разве вы не видите? Посмотрите, посмотрите вокруг! Разве вы не видите небо, деревьев, цветов? Разве вы не видите меня?»
«Как во имя всех обманщиков я могу видеть то, чего здесь нет? И как я могу видеть тебя лучше, чем ты видишь меня в этой ужасной темноте?»
«Но я могу видеть тебя!» — сказала Люси. «Я докажу, что вижу тебя. У тебя во рту трубка!»
«Каждый, кому знаком запах табака, может сказать это!»
— отозвался Дигл.
«О, бедняги, это ужасно!» — сказала Люси. Затем у нее возникла идея. Она наклонилась и сорвала дикую фиалку. «Послушай, гном, — сказала она, — если у тебя что-то с глазами, может, с носом у тебя все в порядке? Ты можешь понюхать это?»
Она наклонилась и поднесла свежий влажный цветок к безобразному носу Дигла. Но ей пришлось быстро отпрыгнуть назад, чтобы избежать удара его маленького тяжелого кулака.
«Как ты осмелилась!»
— закричал он.
«Зачем ты суешь этот мерзкий помет мне прямо в лицо? Тут еще и чертополох. Что за нахальство? И кто ты?»
«Подземный житель», — сказал Тириан. «Она королева Люси, посланная сюда Эсланом в далеком прошлом, и только ради нее я, Тириан, ваш законный король, не отрублю вам ваши головы долой с плеч. Вы ведь предали дважды».
«Ну уж это слишком», —
воскликнул Дигл.
«Как ты можешь нести такой вздор? Твой чудесный лев не пришел помочь тебе, не так ли? И теперь, даже теперь, когда вы все разбиты и брошены в эту темную дыру, те из вас, что остались, все еще заводят эту старую песню. Придумали бы что-нибудь новенькое. Пытаетесь заставить нас поверить, что никто из нас не заперт, и что мы не в темноте и все такое прочее».
«Это не темная дыра, пойми, глупец», — закричал Тириан. «Выходи отсюда!» И он подался вперед, схватил Дигла за ремень и колпак и вытащил его из круга гномов. Но в тот момент, когда Тириан поставил его опять на землю, Дигл метнулся назад на свое место среди других, потер нос и завыл.
«О, что ты сделал? Стукнул меня лицом об стену, ты расшиб мне нос!»
«Ну и ну», — сказала Люси. «Что мы можем сделать для них?»
«Оставим их одних», — сказал Юстас. Но в тот момент, когда он говорил, земля задрожала. Воздух внезапно стал еще более благоуханным, что-то яркое вспыхнуло позади них. Тириан обернулся последним, потому что он боялся. Мечта его сердца, огромный, реальный золотой лев с Амеслом, стоял там. Все остальные стояли на коленях вокруг его передних лап, спрятав руки и лица в его гриве, а он повернул свою огромную голову, чтобы коснуться их языком. Затем он устремил взгляд на Тириана, и тот, дрожа, подошел ближе, стремительно обнял лапы льва, который поцеловал его и сказал: «Отлично, последний из королей Нарнии, крепко стоявший в последний час».
«Эслан», — сказала Люси сквозь слезы, — «сможешь ли ты что-нибудь сделать для этих бедных гномов?»
«Дорогая», — ответил Эслан, — «я покажу тебе, что я могу сделать, а что я не могу».
Он подошел к гномам поближе и издал низкое рычание, сотрясшее воздух, но гномы заговорили друг с другом.
«Слышишь это? Это та шайка на другом конце хлева пытаются испугать нас. Они делают это специальной машиной, но не будем этого замечать. Не дадим им обмануть нас снова».
Эслан поднял голову и покачал гриву. Внезапно на коленях у гномов оказались роскошные яства. Пироги, копченые языки, дичь, трюфели, мороженое. А в правой руке у каждого гнома появился бокал с отличным вином. Они начали есть и жадно пить, но было ясно. Они не понимают, что едят и пьют. Им казалось, что это могут быть только те вещи, которые можно найти в хлеву. Один говорил, что пытается есть солому, другой, что нашел кусок старой репы, а третий, что грызет сырой капустный лист. Затем они подняли к губам золотые бокалы красного вина, говоря при этом:
«Нравится ли вам пить грязную воду из корыта, откуда пил осел? Никогда не думали, что дойдет до этого».
Но скоро каждому стало казаться, что другой нашел что-то более вкусное, чем он сам, и они начали драться и отнимать друг у друга куски, и продолжали ссориться до тех пор, пока не завязалась уже настоящая драка, и вся отличная еда была размазана по их лицам и одежде, растоптана ногами. Но, наконец, они сели, чтобы привести в порядок свои почерневшие глаза и кровоточащие носы, и сказали:
«Во всяком случае, здесь нет обманщика. Мы никому не позволим обманывать нас, гномы для гномов».
«Вы видите, — сказал Эслан, — они не позволяют нам помочь ему. Они выбрали хитрость вместо веры. Их тюрьма внутри них самих, и поэтому они в тюрьме, и они так боятся быть обманутыми, что не могут выйти из этой тюрьмы. Но пойдемте, дети, я должен заняться другим делом». И он подошел к двери, и они последовали за ним. Он поднял голову и прорычал: «Пришло время!» А затем громче: «Время!» И затем так громко, что это могло потрясти звезды: «Время!» И дверь открылась.